Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, о чем в последнее время пишут и говорят в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. В этом выпуске речь пойдет об арестах российских генералов, об интервью Михаила Ходорковского Юрию Дудю и о бомбежке Харькова. В конце апреля, когда арестовали за взятки замминистра обороны Тимура Иванова, многие предполагали, что это только начало крупных чисток в армейской верхушке. Так и оказалось, в последнюю неделю новости об арестах и увольнениях в Минобороны стали чуть ли не ежедневными. Патриотам все это по душе. Роман Алехин.
Будете удивлены, но это еще не все, потому что это уже называется системная работа, для которой появилась та самая пресловутая политическая воля. Оборонное ведомство будет очищено от коррупции, насколько хватит сил у славных коперов ДВКР. Главный вопрос у каждого, как в тылу, так и на фронте, кто придет вместо них. И именно по назначениям мы поймем, какие реальные изменения будут у нас в скором времени. Но информация, которая поступает, вселяет надежду.
Евгений Рассказов, телеграм-канал «Говорит Топаз».
Скажу честно, на фронте эти новости воспринимаются с большей радостью, чем взятие очередного населенного пункта. Взятие Клещеевки отметили сухими рапортами и обсуждением новых возможностей, открывшихся на направлении. Посадку очередной мрази, виновной в гибели тысяч наших братьев, тут воспринимают как уничтожение сильнейшего средства поражения противника, куда более важного, чем любые «Хаймарсы» и «Абрамсы». Добавлю новость, очень ценную для каждого брата, находящегося на фронте. Контрразведка начала работать и по труподелам на местах. Их схемы известны, никаких крыш у них нет. Результаты скоро начнем наблюдать изнутри. Тем, кто этим занят, фронт выражает благодарность и общее удивление тем, как же всем преступникам и казнокрадам удавалось так долго водить за нос товарища Шойгу. Все окружение воровало, а он один держался».
Если роскошный образ жизни первого из арестованных за коррупцию генералов Тимура Иванова бросался в глаза, имущество последнего из арестованных Вадима Шамарина выглядит намного скромнее. Конечно, вполне может быть, что воровство в армии достигло невиданных раньше масштабов, но коррупция в армии была всегда, так что дело явно не только в этом, говорит на своем канале оппозиционный политик Максим Кац.
Право воровать, сколько сможешь унести, это в России привилегия, которая вполне официально прилагается к должности. Да, на Запад вас в основном больше не пускают. Зато вся страна теперь ваш персональный приусадебный участок. Не заморачивайте себе голову никакими приличиями, тем более декларациями. Понятно, что когда в и без того коррумпированной по уши системе отключают последние тормоза, процесс тихого разграбления страны переходит в стадию мародерства. Люди забывают чувство меры и что такое воровать по чину. Должны же все знать-то, что такое воровать по чину. Ну, а тут забыли? В таких случаях нужно проводить большие и яркие кампании с максимально свирепыми расправами. И дело не в том, что казнократство в любых объемах для государства проблема. Это вообще не проблема, это норма. Но нельзя позволять людям путать рамсы. Потому что сегодня чиновник ворует больше положенного или ворует не там и не на том. Сегодня он нарушает эти границы дозволенного и эти воображаемые красные линии. А завтра какие он нарушит? Завтра чиновнику, который решил, что он круче вареных яиц, могут всякие вредные мыслишки в голову полезть. В амбицию впасть такой человек может.
Возможно, такие чистки – это месть за проигрыши на фронте, пишет украинский журналист Денис Казанский.
Похоже, на третьем году войны у Путина сдали нервы, и он стал мстить своим генералам за просчеты и поражения. Репрессии в армии – это признание провала СВО.
Следующим может слететь начальник генштаба, полагает украинский политик Антон Геращенко.
Воспользовавшись ротацией в Минобороны, Путин и его приближенные перераспределяют коррупционные потоки, убирают неугодных, чтобы поставить на их место лояльных и преданных. Вполне вероятно, что Герасимов ненадолго занимает свою должность, и схема его устранения будет идентична Шойгу. Сначала уголовные дела на его замов, что уже происходит, и ближайшее окружение, а потом почетная отставка.
Аресты для Путина – естественный способ выражения своего недовольства, комментирует на своем канале издатель «Медиазоны» журналист Сергей Смирнов.
Путинская система вообще предпочитает уголовные дела любым другим методом ведения политической борьбы. И в целом, когда учебники потом будут писать по путинскому режиму или сейчас надо что-то анализировать – безусловно, уголовные дела, которые в других западных странах никоим образом не, ну, Сейчас можно поспорить, конечно, но окей. Уголовные дела, которые точно являются малой частью политической жизни, в России покрывают очень серьезно политическую жизнь. Вот прям политическая жизнь, ну не выборы же и Госдума, и все прочее. Таким образом, арест Тимура Иванова и последующие аресты генерала, это в принципе и есть политическое недовольство со стороны Путина, потому что опять все довольно просто. Мы же не думаем, что арест генерала Иванова это какие-то независимые прокуроры, там, следователи и так далее. Ну, конечно, это все было согласовано с Путиным. Так вот, таким образом, спустя 2 года показывается, чем Путин по-настоящему озабочен, что ему крайне не нравится. И вот эти все разговоры о коррупции, о том, что связь плохая и так далее, в итоге выливаются не в публичные, ну, как мы привыкли, да, там обвинения, ты там это сделал, ты там это сделал, а в тихие закрытые уголовные дела, о которых мы, скорее всего, толком с вами ничего не узнаем. Вот представьте себе. Ничего мы толком с вами об этих уголовных делах не узнаем, я практически не сомневаюсь. Но это и есть политическое проявление недовольства Владимира Путина. В этом отношении генералам, остальным приготовиться и ждать последствий.
Многие комментаторы уверены, что мы наблюдаем отложенные последствия прошлогоднего пригожинского бунта. Максим Мирович.
Официальное обвинение – коррупция, но она была в армии последние четверть века как минимум. Похоже, что Пыня реально опасается военного переворота и на дальних подступах ликвидирует новых пригожинных.
Екатерина Шульман.
И в советской традиции существовал и пестовался антагонизм между спецслужбами и военными, в котором у спецслужб гораздо больше власти и возможностей, чем у военных. И вообще армия и люди из нее не допускаются до какой-то публичной политической деятельности. И вообще публичность им особенно не положена. По этой причине у нас при нынешнем инкумбенте не было ни одного военного министра обороны. По этой причине герои СВО не имеют имен и лиц. Либо это совсем рядовые люди низкого звания, либо они неизвестно кто. То есть никаких даже своих Мересевых не создается. Более того, как-то препятствуется их образованию. Только в том случае можно запоминать, как их зовут, опять же, если про Мересева говорить, если они безопасно умерли. Живых популярных военных не должно существовать. Это хорошо иметь в виду, держать в голове, тогда все дальнейшее вам будет более-менее понятно.
Российские власти всегда боялись военных мятежей, говорит на своем канале главный редактор «Репаблик» Дмитрий Колезев.
Путину очень хочется, чтобы военная машина работала эффективно. От этого зависит судьба войны в Украине и во многом его собственная судьба. Но это только половина дела. Вторая половина, это чисто моя интерпретация происходящего, она связана с желанием не дать армии в целом и отдельным генералам в частности превратиться в политическую силу, которая угрожает Путину. С июня 2023 года, с мятежа Пригожина, угроза военного переворота – это самая большая угроза для Путина. Она гораздо реалистичнее и гораздо страшнее для него, чем протесты оппозиции или заговор его ближайшего окружения. Война сама по себе – способствует росту влияния военных. Они начинают ощущать себя вершителями судеб. А еще формируется большая масса людей, которые привыкли ориентироваться на своих командиров и умеют обращаться с оружием. Плюс люди устают от войны. Они задают вопросы о том, ради чего это все и кому на самом деле все это надо. И это хорошая почва для военного переворота. Например, в Португалии в 1974 году военные сбросили диктатуру во многом вследствие того, что авторитарное правительство много лет вело кровавые войны в колониях, от которых военные устали, и много не слишком лояльных власти молодых людей стали частью армии. В какой-то момент военные, причем даже не генералы, а средние офицеры, решили, что с них этого хватит, и подняли восстание. В Советском Союзе и в России страх власти перед военным переворотом живет со времен Корниловского выступления. И, вероятно, именно этот страх заставил Сталина незадолго до Второй мировой войны провести масштабные чистки в Красной армии.
На связь с пригожинской историей, по мнению многих, намекает арест генерала Попова, который летом 23 года одновременно с Пригожиным публиковал в Телеграме посты с резкой критикой руководства. Он явно представлял опасность для Путина, считает Геннадий Гудков.
Арест генерала Попова, который критиковал ситуацию в армии, может означать начало процесса, о котором мы говорили многие месяцы. Либо Путин зачистит генералов, либо генералы Путина. Видимо, дела плохи, поэтому Путин ударил первым. Генеральская ответка будет?
Арест Попова только сделает его популярнее в определенных кругах, комментирует глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова на канале «Форум Свободной России».
Я думаю, что, судя по тому, как что происходит с генералом Поповым, уже тут хочется воскликнуть вслед за Анной Андреевной Ахматовой, которая сказала при посадке Бродского, какую биографию делают нашему рыжему. Вот то же самое хотелось мне сказать про Попова, какую биографию делают нашему рыжему. Потому что до всех этих событий Попов был совершенно неизвестен широкой публике. И если даже кто-то пропустил прошлогоднее его всплытие, то в этом году уже никто не пропустит. И получается так, что мы видим на фото такого худого, подтянутого, с красивыми скулами, молодого, достаточно молодого генерала, явно совершенно боевого, без побрякушек, без высокой тульи, без шаманских орденов, как у Шойгу. А такой вот слуга царю, отец солдатам. Слушайте, это готовый политик. Это готовый политик очень правого фланга. Прекрасная замена Пригожина и Гиркина, даже еще лучше. И в любом случае, даже если его посадят, надолго его посадить совершенно невозможно. Но это будет очень плохо отражаться на настроениях воюющих. Я думаю, что они этого не забудут. Обвинения совершенно нелепые, что там генерал продавал какие-то металлоконструкции, но это смешно. Он вообще не про это, он вообще воевал. И у меня такое ощущение, что я вот все это говорю, как будто я его защищаю, хвалю. Я его не защищаю, не хвалю. Я говорю о рождении, судя по всему, политика. И это все делается руками прокуратуры, ФСБ. Ну, потому что эти люди много чего от большого ума делают своими руками. Да? Что не сделает дурак, все он делает не так. Вот сейчас они рождают политика.
Патриоты всегда симпатизировали Попову и не верят, что он может быть коррупционером. Соцсети заполнились их возмущенными постами. Юрий Подоляка.
Честно говоря, я до сих пор в шоке, как в шоке и те, кто хорошо знал командарма Ивана Попова, который летом 2023 года, выстроив в полосе своей армии отличную многополосную линию обороны, по сути, спас нашу армию от разгрома, а страну от позора. И что самое интересное, именно якобы разворовывание металлоизделий, предназначенных на возведение этих линий обороны, ему сегодня вменяется в вину.
Владимир Рогов.
Не только сослуживцы «Спартака», но и все мы, и даже враг знает, на фронте «Спартак» чемпион. Именно поэтому основная реакция на новость про арест Ивана Ивановича у наших шок, а у бандеровцев перемога. Уверен, что произошла какая-то чудовищная ошибка. Будем надеяться, что в ближайшее время справедливость восторжествует и истина будет установлена.
Следственный комитет настаивал на том, чтобы Попова отпустили под домашний арест. Случай в российской практике уникальный. С таким же ходатайством в суд обращались и другие арестованные генералы. Но только в случае Попова об этом просила не только его защита, но и следствие. Удивительно и то, что суд при этом оставил его в СИЗО. Чистки ослабят Минобороны и усилят ФСБ, комментирует политолог Кирилл Рогов на канале «Страна и мир».
Была такая, помните, история, называлась «Оборотни в погонах». Это 2003-2004 год, это когда КГБшники, ФСБшники захватывали Министерство внутренних дел. Они там раскрутили такое огромное дело. Не знаю, кто это придумал, это «Оборотни в погонах». Это было такое понятие из фильма советского про милицию. Там была серия, этот сериал назывался «Рожденные революцией», и там была серия про каких-то преступников, которые переодеваются в милиционеров и, значит, всех грабят, там, убивают. И не знаю, кто придумал этот бренд, Сурков, наверное, какой-то креативщик, да, и под этот бренд, значит, там куча людей там хватали, выводили за штаб. В общем, это был такой массированный захват Министерства внутренних дел ФСБ. Со стороны ФСБ и спецслужб, которые поставили милицию как бы в подчиненное положение, такое заведомо подчиненное себе положение. И вот то, что мы сейчас видим, это, безусловно, такой, такой с размахом, или это да, сталинские такие тоже дела, против, когда наркоман какой-нибудь берется, и там прямо начинается такой ковровой бомбардировки, всех сажают, и наркомат чистый пуст и заселяется новыми людьми. И, безусловно, мы имеем дело с этой штукой. А уж как там настроены, вот кого, на примере кого мы покажем сейчас, где раки зимуют, это какие-то детали, какие-то хитрости внутренних раскладов.
После этого Путину придется разбираться еще и с чекистами, считает политолог Владимир Пастухов.
Оставив временно в стороне вопрос о том, чем именно армия так напугала Путина, сосредоточимся на последствиях. Главным из них является резкое и непропорциональное политическое усиление ФСБ и в широком смысле спецслужб вообще, в особенности ФСО, Росгвардии, Следкома и так далее. Так или иначе, но дуэль за право свалить ответственность за вляпывание в войну друг на друга выиграла Лубянка. Теперь она вся в белом, а генералы известно в чем. Но набрав такую немеренную силу, ФСБ превратится в очевидную и непосредственную угрозу стабильности власти Путина. У него не будет другого выхода, как начать ее зачистку, чтобы сделать ей институциональное осаже. Впрочем, возможны нюансы. Например, можно не успеть. Так обычно начинаются перестройки.
В любом случае происходят вещи, подобных которым мы еще не видели, иронизирует Максим Дбар.
Вообще в странном мире живем. ФБК теперь клеймит 90-е, а Путин борется с коррупцией в Минобороны. Еще недавно все было наоборот.
Во второй части выпуска как раз поговорим о том, как ФБК клеймит 90-е. Дискуссия об этом не прекращается с момента выхода фильма «Предатели» и снова оживилась после недавнего интервью Михаила Ходорковского Юрию Дудю. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Права человека – это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова.
Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18:05, а на средних волнах в 21:05.
Вы слушаете «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. Юрий Дудь взял большое интервью у Михаила Ходорковского. Разговор строился вокруг большой ревизии 90-х, которая сейчас идет в соцсетях с подачи Марии Певчих. Некоторые комментаторы сочли манеру Ходорковского говорить о своем прошлом приватизации и участии в политике слишком уклончивой. Алеша Степанов.
Личной охраны не имел. Делил скромную хибару с Лебедевым, всю жизнь имел привычку идиотски улыбаться в максимально неуместные моменты. Вы прослушали содержание первых 30 минут из 3-часового интервью Ходорковского Дудю. Можно я дальше смотреть не буду, а то что-то подташнивает.
Дмитрий Петровский.
Тем временем Ходорковский рассказывает, что если власть имущему что-то дарит, а он не воспринимает это как свое, то это не коррупция. Короче, это не военное преступление, если тебе было весело. И я согласен. На то мы стоим. Только, Михаил Борисович, а что вас тогда по жизни-то не устраивает?
С тем, как Михаил Ходорковский определяет коррупцию, поспорила и Мария Певчих на канале «Популярная политика».
Меня это поразило в самое сердце, насколько разное понимание такого простого понятия, как коррупция у нас. Он утверждает, что Борис Николаевич Ельцин не понимал вообще концепта, что такое частная собственность, был уверен, что эту квартиру ему дали в найм на время исполнения полномочий президента, и вообще он там не жил, особенно и не пользовался, жил на Боровихе. Ну, в общем, как бы, кто, вот такая какая-то, ну, кто старая помянет, там, у глаз вон, ну, типа, вот, ну, вот по-другому был устроен Борис Николаевич Ельцин, говорит нам Ходорковский. И, конечно, как я как попугайчик повторяю, что мы 90 обсуждаем для того, чтобы не совершать тех ошибок в будущем. Вот это ровно та вещь, которую надо зафиксировать. Как бы хорошо ты не относился к человеку, как бы неприятен он тебе был на личном уровне, нельзя гнуть вот факты так и выворачивать, как это делали тогда и как вот это происходит сегодня в интервью. Вот меня это очень удивило.
Есть мнение, что Ходорковский в беседе был честен, а Дудь обнаружил достаточно поверхностное понимание 90-х. Наталья Геворкян.
Я делала много интервью с Ходорковским. И всегда смотрю, читаю, слушаю его. Большие интервью. Он думает во время разговора, а не выдает готовые клише. Он искренен, особенно в годы после выхода из тюрьмы. Он готов признавать, когда был неточен или несправедлив. И он, конечно, уже живая история и 90-х, и нулевых. Мне не показалось, что Дудь был намеренно агрессивен местами. Только что обсуждали это с одним из друзей МВХ. Но вот что может стать проблемой Юрия в скором будущем? Он уже не наивный, не знающий мальчик, который не стесняется спрашивать. Он был прекрасен в этом амплуа, но вырос из него. Хочешь говорить о приватизации? Сядь и разберись для себя, составь собственное мнение. Пусть оно будет противоположным мнению собеседника. Но без знания дальше в такого рода интервью будет сложно.
Сам Михаил Ходорковский в интервью говорит о фильме «Предатели», что он бьет не в ту точку.
Если воспринимать это как политический манифест, то мы должны себе ответить на вопрос, зачем? Вот на сегодняшний день у нас ключевая задача – это остановить войну. Вторая ключевая задача – завершить режим Путина. Мы занимаем позицию в рамках вот этого вот продукта, этого манифеста, которая солидаризирует нас с Путиным, который тоже говорит, что 90-е годы – ужас и кошмар. 90-е годы – это причина всего. И я, в общем, не так виноват, все проистекает из 90-х. И в ситуации, когда мы не предлагаем, обычный манифест говорит, мы будем делать вот это. Вот то, что там предлагается делать, мы уже только что с вами разобрали. Что, когда говорится, мы не допустим нарушения закона, окей, все бы хотели бы не допустить нарушения закона, как? И вот этого ответа в этом манифесте нету. А это и суть должна быть манифеста. Вот каким образом сейчас этот манифест считывается значительной частью аудитории? Все плохое из 90-х, забудем про Путина. 90-е – главная проблема, забудем про войну. Отнять и поделить у кого? У тех, кто в 90-х. Да это неправильная цель. У тех, у кого, кто в 90-х, у них уже ничего нет. Ну или через 2-3 года вообще не будет. Да? Теперь нам придется иметь дело с бандой Путина. Это совершенно другая банда. И об этом надо говорить.
В то же время идеи Ходорковского по поводу того, как заканчивать войну и свергать режим, тоже не вызывают доверия, пишет медиа-менеджер Илья Красильщик.
Интересное интервью с Ходорковским. Он много рассказывает, много аргументирует, много хочется спорить, но и позиция убедительная. Но когда разговор переходит от 90-х к поддержке Пригожина, к Мурзагулову, к тому, что уже перед моими глазами происходило, то логика МБХ для меня дискредитируется. Потому что для меня весь разговор про 90-е, он про цели и средства. Защитники 90-х говорят, вам шашечки или ехать? А им в ответ, так мы без шашечек все едем и едем, и никак остановиться не можем. А вы вместо того, чтобы шашечки рисовать, все своими делами занимаетесь. Ходорковский сам говорит, да, с шашечками была проблема, нужны были другие, вот такие. И со стороны даже вызывает доверие, но мы же видим его шашечки. Надо поддержать Пригожина, который убил его сотрудников, и выгнать на улицу 20 тысяч москвичей, когда Путин выведет войска на Аку. Но помимо того, что это для меня звучит как совершенная заумь, это еще, ну, как бы это сказать, подло. Я тогда и предложениям по 90-м не очень верю.
Российская оппозиция в целом занимается не тем, комментирует украинский политический аналитик Александр Демченко в стриме с Ксенией Лариной и Фаридой Курбангалеевой.
Ходорковский отвечает Певчих. Плющев берет интервью у Певчих, критическое интервью. Зимин реагирует. Куча людей берет интервью у Певчих, Певчих отвечает, Милов приходит к Певчих.
Дудь берет интервью у Ходорковского.
Да-да-да, Дудь берет интервью у Ходорковского, вот это все. А на этом фоне уничтожается одна из самых крупнейших типографий в Европе, украинского издательства «Виват». Каждая третья книга в Украине издается в этой типографии, издавалась в этой типографии. В Украине ребеночек, маленькая девочка, из-за осколка, который попал в сердце, умерла 4 года.
4,5 года, да.
Да. 200 человек в гипермаркете Харьков. 35 уже раненых, сколько погибших, мы не знаем до сих пор. Нормальные цифры, да? Угу. Параллельно с этим Путин приезжает к Лукашенко, Путин приезжает к Си Цзиньпину, Путин запускает неспутниковое оружие в космос, Путин угрожает тем, что нажмет на ядерную кнопку, Путин не признает Зеленского легитимным, начинается кампания против Зеленского. Понимаете, на этом, на фоне саммита мира, который должен состояться в июне. И ничего не происходит. Все обсуждаем фильм о 90-х.
Но нельзя сказать, чтобы оппозиционные комментаторы проигнорировали субботние удары по Харькову. В соцсетях появилось множество обличительных постов. Леонид Незлин.
Кремль методично уничтожает один из крупнейших городов Украины. Попытки наземных сил России прорваться в сторону Харькова были остановлены украинской армией. Но превосходство в воздухе, в том числе обеспеченное отсутствием поставок современных западных истребителей, позволяет Кремлю безнаказанно убивать гражданское население.
Атаки подвергли жилые районы, парк и строительный гипермаркет «Эпицентр». В гипермаркет, по сообщениям местных властей, попали две управляемые авиабомбы. В тот момент там находилось около 200 человек. Точное число жертв до сих пор неизвестно. Россия чувствует себя безнаказанно из-за ограничений, которые на Украину накладывает Запад, говорит на своем канале публицист Майкл Наки.
Мы видим, что не было вторичной детонации, мы видим, что вокруг нет ни машин военных, мы видим много пострадавших среди гражданских, поэтому, на мой взгляд, на данном этапе однозначный вывод, что это очередное военное преступление, точнее, если быть точнее в формулировках, это имеет все признаки, квалификационные признаки военного преступления. Однако, мне кажется, довольно важно подчеркнуть тактику террора российской страны, которая направлена на слом украинского духа, и Россия может себе позволить эту тактику, потому что как раз на российской территории она чувствует себя относительно безопасно, потому что Украине запрещено наносить удары западным вооружением по российской территории. Ну а также есть проблемы с противовоздушной обороной. На это обращает внимание Зеленский. Он призвал страны Запада усилить противовоздушную оборону Украины.
Помочь Украине призвал антивоенный комитет России в обращении к гражданам и властям США, стран-участников Евросоюза и НАТО.
Нерешительность союзников и алогичная санкционная политика выглядят приглашением к шантажу со стороны диктатора Путина. Мы призываем вспомнить относительно недавнюю историю политики умиротворения и ее результаты, вспомнить многократно доказанную истину: с бандитом нельзя договориться иначе, чем предъявив силу. Вспомнить, что бандиту нельзя верить. Пора отказаться от бесполезных страхов и уже смертельно опасной нерешительности. Украина должна получить все необходимое, чтобы выстоять во имя человечности и вашей собственной безопасности.
Обращение подписали Сергей Алексашенко, Марат Гельман, Дмитрий Гудков, Борис Зимин, Гарри Каспаров, Евгений Киселев и другие деятели российской оппозиции. С вами была Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. После того, как мы стали нежелательными, подписываться на нас стало небезопасно, но вы можете по-прежнему слушать нас и рекомендовать своим друзьям. До скорой встречи!
Студия подкастов «Радио Свобода».